Спасибо. Ну, на самом деле, я, конечно, затрону, в общем, лишь малую часть военно-морской составляющей, связанную именно с биографией Бориса Андреевича Вельхицкого, равно как и вряд ли смогу назвать список всех морских офицеров, как предыдущий докладчик говорил, участников русско-японской войны, так, в общем, это заняло продолжительное время, и можно обратиться и к справочной литературе. Но действительно, вот то, что сегодня говорили в отношении сухопутной армии, в той же степени и офицеров, и влияние опыта печального русско-японской войны на, так сказать, последующие взгляды и некое военное строительство, оно еще, конечно, и больше относится к флоту и морским офицерам, потому что многие из тех, кто участвовал там, в Порт-Артуре, во второй Тихоокеанской эскадре при Цусиме, там, будучи молодыми мечманами и лейтенантами, то есть, по сути, там, ротными, плутонговыми командирами, занимая такие низовые офицерские должности, что называется, они как раз и стали адмиралами к моменту Великой войны. На долю многих из них выпало участие и в войне гражданской. И более того, именно вот это поколение офицеров, оно, собственно говоря, стояло у истоков глобальных реформ российского флота и управления российским флотом, которые произошли после русско-японской войны. То есть это речь идет прежде всего о создании морского генерального штаба, и как раз у истоков которого стояли члены Петербургского военно-морского кружка, в который входил Александр Васильевич Колчак, который, в свою очередь, сам был участником обороны Порт-Артура. Последнюю должность командовал одной из батарей в секторе Скалистых гор. Вот. Но именно к этому же поколению относится и Борис Андреевич Вельхицкий, которого мы знаем прежде всего как полярного исследователя. И я думаю, что многие из вас были в прошлом году, когда мы здесь, в Доме русского зарубежья, отмечали в октябре месяце столетие со дня открытия именно экспедиции, которой командовал Борис Андреевич Вельхицкий, земли императора Николая II, впоследствии переименованного в Северную землю. Собственно, это и был его такой звездный час, принесший ему навсегда славу русского Колумба. Вот. А так, в биографии этого человека, который я сейчас расскажу, в общем, были взлеты, и были какие-то, и, в общем, наверное, их было больше, и драматические моменты, но одним из них было участие в осаде, в обороне Порт-Артура, вернее, вот, и, соответственно, о биографии Бориса Андреевича Вельхицкого, и в том числе его участии в русско-японской войне, я сейчас несколько слов и скажу. Значит, родился он 9 апреля 1885 года, происходил из потомственных дворян Минской губернии, уроженец Санкт-Петербургской губернии. Значит, его жизненное призвание, то есть морскую карьеру, конечно, во многом была предопределена его семьей и, прежде всего, его отцом Андреем Ипполитовичем Вельхицким, по сути, можно сказать, отцом-основателем русской гидрографии и главного гидрографического управления, которое не только занималось много лет исследованиями как на севере, в западном секторе Арктики, так и на Онежском озере и в других водоемах, но и именно выступил как талантливейший организатор, благодаря чему гидрографическая служба российского флота к моменту Великой войны находилась, в общем, на достаточно высоком уровне. Ну и неудивительно, что сыновья такого моряка, как Андрей Политович Вельхицкий, Борис и Юрий, выбрали морскую карьеру. Но Юрий, к сожалению, рано умер, будучи кадетом морского корпуса. А Борис Андреевич Вельхицкий был принят также воспитанником в морской кадетский корпус. И один из современников, капитан первого ранга Дороган, вспоминал: это был прелестный капризный ребенок, баловень судьбы, страшно талантливый, с блестящими, но обычно непроработанными проектами. Бобочка, как его называли в детстве, был милый, интересный собеседник, с детским открытым взглядом и порывистыми движениями, напоминающий иногда доброго Сен-Бернара. Я хорошо знал Бобочку еще с корпуса, он был годом старше меня по выпуску, но на полгода моложе по возрасту. Учился он всегда плохо, то есть не занимался, но это ему и не надо было, ему как-то все давалось само. Очень часто на корпусные приемы приходила строгая генеральша, ну, соответственно, Вера Пантелеймоновна Вельхицкая, урожденная Захарова, посмотреть на своего баловня, а с ней появлялись две на редкость красивые молодые девушки, старшие сестры Вельхицкого. Они были так хороши, что некоторые гардемарины проникали незаконно на прием, чтобы только искос посмотреть на этих барышень. Когда наступали экзамены, то эти же сестры сидели над Бобочкой и заставляли его хоть раз прочесть учебники соответственных предметов. Ну вот, казалось бы, такая характеристика, в общем, человека достаточно легкомысленного, но как, в общем, дальнейшая эта судьба и карьера Бориса Андреевича показывает, что это, в общем-то, не совсем так, и даже совсем не так. Итак, в 1903 году Вилькицкий был произведен в мичманы и зачислен в 20-й флотский экипаж. И вскоре началась его уже корабельная строевая служба. С 4 июня 1903 года по 9 марта 1904 года он находился во Франции, в Тулоне, куда отправился в качестве сопровождающего команду нижних чинов, которым предстояло служить на эскадренном броненосце «Цесаревич», который строился на французском заводе фирмы «Форш и Шантье». Вилькицкий был назначен штурманским офицером корабля. Значит, весной некоторое время он служил в Заамурском округе отдельного корпуса пограничной стражи, находился в командировке в Харбине, а затем вновь на эскадренном броненосце «Цесаревич» участвовал в обороне Порт-Артура в ходе русско-японской войны. Нужно сказать, что командиром «Цесаревича» был известный, особенно сейчас, ну и тогда, естественно, моряк Иван Константинович Григорович, собственно, последний морской министр Российской империи, с фамилией которого, в общем, связано достаточно много преобразований. Григорович, как, забегая вперед, скажу, и Вилькицкий, скончался в эмиграции во Франции, но прах его был уже в наши дни перенесен, в Петербурге похоронен. И, собственно, в архиве военно-морского флота в Петербурге сохранилось письмо Андрея Политовича Вилькицкого, ну, который был близким другом Григоровича, в котором он просил, так сказать, ну не то, что оказать покровительство, а просто взять под крыло своего сына, и Григорович ответил на это согласием. В общем, назначение на «Цесаревич» было не случайно. Значит, уже с началом русско-японской войны, 27 мая Вилькицкий был списан в распоряжение командира Порт-Артура и в дальнейшем, с броненосца имеется в виду, принял участие в сухопутной обороне крепости. Но это было также связано со служебным перемещением Григоровича. С июня 1904 года он был адъютантом командира порта, контр-адмирала Григоровича. Но, тем не менее, он постоянно стремился на боевые позиции, и, в общем-то, вот очевидно, что тяготился этим покровительством. И более того, существует одно из писем Драгана, уже упомянутого, который тоже участвовал в обороне Порт-Артура, значит, своим родственникам, где он пишет, что Вилькицкий разругался с Григоровичем, ушел на передовые позиции. Значит, и, в общем-то, это действительно было так. И 18 ноября 1904 года в сражении за гору Высокую Вилькицкий был ранен пулей в грудь на вылет. А это уже ближе к концу осады, 4-й штурм крепости Порт-Артур японцами. Эти бои проходили с 14 по 22 ноября. Значит, как указано в официальной истории русско-японской войны, 18 ноября на поле боя наступило относительное затишье. На Высокой горе наступила, наконец, давно неиспытанная тишина. Тишина эта, однако, была неполной, так как японцы непрерывно продолжали обстреливать горы своей осадной артиллерии. Но с участием Вилькицкого в обороне Порт-Артура связан еще один интересный эпизод. Вот мы видим в верхнем, значит, от вас получается, правом углу, да, такую не очень четкую фотографию небольшой подводной лодки. Это минный заградитель, который изобретатель налетов создал в крепости Порт-Артур. Назывался он Порт-Артурец. Значит, налетов построил его по собственной инициативе. Нужно сказать, что не только кораблей подобного класса тогда еще не было в составе флотов, но и официально-то как класс подводные лодки не были введены в состав российского, в структуру российского императорского флота. Это произошло только в 1906 году. Вот. Ну и, соответственно, начались испытания, и в них принимал активное участие мичман Вилькицкий. Вот мы видим как раз его фигуру на рубке этого подводного минного заградителя. Это тоже свидетельствует о том, что, в общем, молодого офицера, несмотря на то, что он мог быть при штабе, его все время куда-то тянуло в какие-то авантюры, но в самом хорошем смысле этого, в общем-то, хорошего слова. Вот. Но так как Порт-Артур был 20 декабря сдан, то испытания минного заградителя тоже закончились, и уже построен он был, я действовал на Черном море в годы Первой мировой Великой войны. Значит, а Борис Андреевич Вилькицкий, как и другие моряки, оказался в японском плену. При том, что интересно, вот в его биографии, а научная его биография, несмотря на огромное количество всевозможных публикаций, она, в общем, до конца еще не написана, тоже интересный существует момент. Пробыл он в плену недолго, с 22 декабря 1904 года по 18 января 1905 года, и был отпущен из города Нагасаки. И уже в январе-феврале 1905, еще война шла, он находился в командировке, посещая порты Китая, был направлен туда по личному распоряжению контр-адмирала Григоровича. То есть, по сути, в общем-то, с такими разведывательными или околоразведывательными целями. Значит, за участие в русско-японской войне Вилькицкий получил довольно много боевых наград. Это ордена Святого Станислава третьей степени с мечами и бантом 29 ноября 1904 года, Святого Владимира четвертой степени с мечами и бантом 10 января 1905 года, Святой Анны четвертой степени с надписью «За храбрость» 12 декабря 1905 года, серебряная медаль в память о русско-японской войне, которую получили, в общем, практически все участники. Орден Святой Анны третьей степени с мечами и бантом и нагрудный знак для защитников крепости Порт-Артур уже в 1914 году. Вот, ну, о дальнейшей службе Вилькицкого, в общем, я скажу несколько слов, но так пунктирно, что называется, обозначим. Он сразу же после этого, опять же, как отмечено, по собственному твердому желанию участвовал в подавлении революционных событий в Прибалтийском крае, когда туда были посланы морские карательные батальоны, и, в общем, государь-император Николай II отмечал их твердость в подавлении восстания. Затем Вилькицкий окончил Николаевскую морскую академию, гидрографический отдел, занимал строевые должности на кораблях Балтийского флота, но главным его делом жизни, конечно, навеки внесшим его имя в историю России, в историю географических открытий, стало участие в гидрографической экспедиции Северного Ледовитого океана, которая работала с 1910 года, и Вилькицкий, будучи гидрографом и, в общем, по свидетельству очевидцев, человеком, имевшим к этому способности, очень туда рвался, но отец ему отказывал категорически, вот, мотивируя это тем, что в случае, если придется организовывать спасательную операцию, а так или иначе ему, как начальнику главного гидрографического управления, ее организовывать придется, то это просто как бы будет неэтично, что его сын там. Но после смерти отца Вилькицкий все-таки добился этого назначения. И с 13 года, приняв дела у заболевшего тяжело полковника Сергеева, возглавил экспедицию. И, соответственно, в августе 1913 года, ну вот тут внизу, да, вот это вот ледокольный пароход «Таймыр», а это рядом с ним фотография, офицерский состав экспедиции уже с Борисом Андреевичем Вилькицким. Вот, значит, соответственно, открыли землю императора Николая II, нынешний архипелаг, Северная земля. Далее в 14-15 году за две навигации с одной зимовкой Таймыр и Вайгач пришли в Архангельск. Но был разгар Великой войны, и несмотря на то, что, как великий полярник Руал Амундсен писал, что в мирное время эта экспедиция возбудила бы весь цивилизованный мир, тут как бы сразу корабли вошли в состав флотилии, ну, морских сил на севере, русских впоследствии флотилии Северного Ледовитого океана. Личный состав, включая Бориса Андреевича Вилькицкого, собственно, попал в состав действующего флота. Вот Вилькицкий командовал эскадренным миноносцем «Летун» на Балтике. И вот тоже, что интересно, с одной стороны, есть свидетельство, что ему, Вилькицкому, просто плохо давалось как бы чисто судоводительские моменты. Вот один из очевидцев, правда, тогда будучи достаточно молодым офицером, впоследствии известный советский моряк и ученый Белобров, писал, о нем говорили, что он не умеет становиться на швартовы, разворачиваться машинами и тому подобное, и что это делал начальник дивизиона, державший свой брейдвымпел на миноносце Вилькицкого. Ну, сложный вопрос, насколько это было прямо именно так, но, тем не менее, Вилькицкий был награжден Георгиевским оружием за участие в постановке минного заграждения. в октябре 1916 года. А уже после этого, когда летун подорвался на мине, поставленной германской подводной лодкой недалеко от Ревельской гавани, значит, личный состав корабля в течение всего времени после аварии сохранял полное спокойствие, мужество и самообладание. Вот. Значит, последнее перед революционными событиями должность Бориса Андреевича Вилькицкого, дежурный штаб-офицер оперативного отделения службы связи Балтийского флота. Ну, затем он вновь оказался на севере, где сперва по приказу большевистских властей была воссоздана гидрографическая экспедиция Северного Ледовитого океана. А затем, когда произошел переворот, которым тоже организовал капитан второго ранга Георгий Ермолаевич Чаплин, и власть перешла к белым, Вилькицкий, собственно, работал по своей прямой специальности. И в 18 и 19 годах были проведены экспедиции в устье сибирских рек. Вот, затем при эвакуации севера Вилькицкий был комендантом посыльного судна «Ярославна». И он оказался в эмиграции, где сперва занимался разведением, значит, домашней птицы, а затем была последняя его экспедиция в Арктику. Уже на, так сказать, договорных началах он занимался судовождением во время карских экспедиций, организованных совместно советскими кооператорами с английскими предпринимателями. Затем он успел поработать в бельгийском Конго и далее жил в Бельгии, где и скончался в 1961 году. Вот существует версия, что он хотел вернуться в Советский Союз и даже говорил об этом с представителями главсевморпути во время одной из всемирных выставок. Но в итоге и главсевморпути расформировали, а вскоре и Борис Андреевич Вилькицкий в 61 году скончался. Причем, что интересно, в советское время в журнале «Летопись Севера», правда, 3 года спустя был опубликован некролог. Вот, и, ну, нужно отметить, что Борис Андреевич, несмотря на, в общем, активное, с одной стороны, участие в белом движении, он не был, и, в общем, связь, как бы, с русскими эмигрантскими организациями, погоны контр-адмирала Белого флота, полученные от генерала Миллера в 19 году, он так активной антисоветской деятельности не вел, хотя его внук сейчас свидетельствует, что он пытался наладить сотрудничество с немецкими властями, но безуспешно. Вот, и в силу этого он все-таки, ну и в силу того, что, конечно, нельзя было его заслуг умолить, он упоминался в работах по истории Северного морского пути. Вот, но нужно сказать, что в относительно полном виде полный отчет об экспедиции, написанный Николаем Ивановичем Евгеновым, был издан только в минувшем году к столетию. Со дня открытия земли императора Николая II. Ну и Борис Андреевич Вилькицкий, один из немногих представителей русской эмиграции, вот я Григорович уже упоминал, кому после смерти довелось вернуться на родину. В 96 году вот он был перезахоронен в фамильной усыпальнице, вернее, на фамильном участке семьи Вилькицких на Смоленском кладбище. И ныне могиле этого выдающегося моряка, собственно, в начале боевой карьеры которого был оборона Порт-Артура и активное участие в русско-японской войне, удостоенное многими именно боевыми наградами, и ныне к могиле этого моряка, равно как и его отца, может, в общем, прийти и поклониться любой неравнодушный к истории флота и России человек. Благодарю за внимание.